имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Григорий Палама в богословском споре победил своего оппонента, который приехал с Запада, то Святая Церковь это учение Григория приняла как свое собственное. Хотя проверить то, что он говорит, может далеко не каждый христианин. Не только проверить, но и вообще даже рассуждать о таких высоких предметах, потому что для этого нужно, с одной стороны, большой подвиг, а обычный человек не может быть большим подвижником. Это удел все-таки немногих. А потом, чтобы стать созерцателем божественных энергий, для этого нужен еще и дар Божий. Потому что совсем не все подвижники достигали этого божественного дара. Вот. А только единицы. Вот. Но, тем не менее, вот таким образом церковью было отмечено, чтобы каждый год во второе воскресенье Великого Поста так торжественно праздновать его память. И во всей православной церкви это сегодня совершается. Та икона, которая вот у нас на налой лежит, она как раз приобретена в том храме в Фессалониках, где почивают его мощи. Как раз из этого храма, поэтому мы вот таким образом через эту икону, хотя она не писанная красками, а сделана таким печатным способом, но зато имеет вот такую непосредственную связь, может быть, так сказать, молясь ему и хотя бы толику той благодати, которую он стяжал от Бога, Господь дарует и нам грешным. И вот то, что именно Великим Постом мы празднуем День Его памяти, и тем самым Святая Церковь как бы указывает нам, в чем состоит суть поста. Что все-таки суть поста это есть приобретение духовное. Пусть и не в такой большой степени, как сам епископ Григорий, который был особенный человек. И вот эта его особенность выражалась не только в его такой глубокой вере, но еще и в такой необычайной решимости следовать за Господом, что выразилось в том, что он, еще будучи весьма молодым человеком, сподобился того, что достиг в духовной жизни, чего, как правило, достигают только глубокие старцы. То есть он смог за очень короткий период своей жизни, я вообще, если честно, точно даже не знаю, сколько он прожил, но на иконах его не изображают старым, а таким всегда с черной бородой, волосами, то есть не очень старым. Может быть, надо почитать его житие повнимательнее. Может быть, там сказано, сколько он прожил. Но вот еще будучи совсем молодым человеком, он уже стал для многих признанным старцем, руководителем духовной жизни и достиг вот такого, ну, воплощенного в себе христианского подвига. Глядя на него, многие обращались к Богу, и в молитве он достиг необычайной близости к Богу. Конечно, этому предшествовало и такое аскеза, очень суровая, и, конечно, внимание к своей душе и усердие в исполнении заповедей Божьих, и, конечно, решительная борьба с тем проявлением греха, которое бывает, собственно, те проявления, которые бывают у каждого человека. И вот Господь как дар дал ему вот эту возможность, которая как бы и противоречит Священному Писанию, потому что в Писании сказано, что Бога никто никогда и нигде и не видел. Ну вот, а Григорий Палама сподобился видеть Бога. Так же, как некогда его видел пророк Божий Моисей, когда пребывал на горе Синай, находясь в богообщении, он видел нечто, что имеет божественную природу. Это, конечно, нельзя передать человеческим языком, но тем не менее, вот, будучи человеком очень образованным, святитель Григорий смог этот опыт тех монахов афонских, потому что он был, ну и по воспитанию своему, по такой духовной традиции монахом со святой горы Афон, он смог изложить вот этот опыт, который называется исихазмом. Вот. Особый монашеский подвиг, который сопряжен с таким сосредоточением на молитве и пребыванием в молчании. Ну, конечно, к этому приступать, к такому образу молитвы можно только, конечно, очистившись от страстей. Потому что в противном случае, если человек, не очистившись от страстей, пытается упражняться таким образом, то он очень легко впадает в прелесть сперва, а потом как в безумие. Вот. Именно поэтому и у некоторых людей такая, собственно, боязнь возникает там перед четками, перед Иисусовой молитвой и так далее, и так далее. Именно в силу того, что многие, кто практиковали такой образ молитвы, они наблюдали, вот, что некоторые люди, ну, по гордости или, так сказать, по любопытству начинали усердствовать таким образом, и это для них кончалось печаль. Потому что все нужно делать, так сказать, в определенной последовательности. Но здесь особенно нужно, конечно, еще отметить, ну, самое главное качество, которого нам всем не хватает, а которое и для поста нашего весьма необходимо. Качество это, которое сегодня даже в Евангелии воскресном некоторым образом евангелистам было отмечено, это решимость. И вот в некотором смысле сегодняшнее Евангелие воскресное, которое мы за утренней читали, оно вот каким-то образом перекликается с учением Григория Паламы о божественных энергиях и о фаворском свете, то есть о славе Божией, которую человек может созерцать. Опять же, не каждый, конечно, а только иногда, и не все, и крайне редко. Вот. Вот что об этом говорится в Евангелии. Петр сказал своим друзьям, ученикам также Христовым, о том, что он идет ловить рыбу. То, что им преподал Господь, конечно, занимало их душу. Они все время это обсуждали между собой, думали об этом, пытались понять. Но все так же, как и мы. Что это значит, вникнуть в это. Но есть-то надо. От этого, к сожалению, нам никуда не деться. Поэтому вот кончится воскресенье. Хорошо еще, кто у кого пенсия есть. А большинству нужно работать, чтобы себя прокормить. У кого есть дети, еще детей. Вот. У кого есть старики, что-то им еще добавлять. И так далее, и так далее. И вот и Петр так же. Говорит, пойду ловить рыбу. Ну, они ему говорят, идем и мы с тобой. Все так обычно и просто. Не то, что он им приказывал. Не то, что он их приглашал. Просил или звал. А просто сказал, вот я иду ловить рыбу. И они захотели тоже в этом поучаствовать. Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Тоже весьма обычная вещь. Это, конечно, очень разочаровывает, кто рыбу ловил. Это всегда, так сказать, ну, немножко бывает обидно. Я лично, вот, когда последний раз ничего не поймал, с тех пор уже и не ловил. Вот. Может быть, по лени. Вот, но... И вот они тоже ничего не поймали. А когда настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Не узнали по многим причинам. Ну, во-первых, было достаточно большое расстояние. Во-вторых, для них видеть его воскресшим, это было все-таки весьма вещью и явлением непривычным. А в-третьих, его вид был другой. Он выглядел несколько иначе. Как это они нам не описывают? Это совершенно для нас непонятно и необъяснимо. Дело в том, что Христос, как первый человек, воскресший из мертвых, а этим путем последуем и мы в свое время, и не только мы, но и все, все воскреснут. И Адам воскреснет, и Ева, и Александр Македонский, и Гитлер, и Лаврентий Павлович Берия воскреснет, и какой-нибудь раб, который строил египетскую пирамиду. Все воскреснут. В результате чего будет это воскрешение? В результате того же, что и явило нам воскресение Христа. Христос умер на кресте. Этому было масса свидетелей, и он был по тому обычаю похоронен. И душа его спускалась в ад, так же, как и душа каждого человека. Потому что тогда то, что мы теперь называем раем, было заключено совершенно. Каждый человек, независимо от того, праведник был он или грешник, душа его попадала в ад. Только, конечно, места и состояние души, пребывающей в этом аду, они были разные. Это понятно. Чем больше грехов, тем больше страстей, тем больше человек и мучается. Ну, ровно столько, сколько и вот человек здесь, на земле, также. Один живет в раю, а другой живет в аду. И мучает человек, ну, сам себя, своими страстями, своими грехами, но, к сожалению, не только себя. Здесь мы на земле все связаны между собой, поэтому каждый человек еще и других мучает. Делая для ближних своих часто жизнь не только очень трудной, а периодами почти невыносимой. Ну, земная жизнь кончается. У кого болезни, кто пулю в лоб получает, так сказать, каждому по тому, что он заслужил. Как бы конец делу венец. Последнюю точку в жизни человека, земной жизни, ставит Господь Бог. Что попустит человек. Но потом, в конце времен, будет воскресенье. И это воскресенье явится в силу того, что Господь придет на землю второй раз. И придет уже не как воплощенный человек, родившийся от обыкновенной женщины, Девы Марии. Конечно, родился он чудесным образом, но тем не менее человеческую свою плоть он образовал там, внутри ея. Он был ее сыном по той человеческой части, из которого составлялась его природа. Потому что Христос, в отличие от нас, имел две природы. Каждый из нас имеет одну природу, человеческую, а Христос имел две природы. Он был еще и Бог. Так вот, когда он придет второй раз, он придет во всем обличии всемогущественной славы и силы Божией. И это столь могущественная сила, которая восстановит вот из смерти, из тлена каждого человека. Вот как эта сила смогла восстановить и преобразить его распятое тело на кресте, вот таким же образом это будет распространено и на все миллиарды людей, которые к этому времени будут жить на земле и которые жили до нас. Потому что природа живущих на земле, она тоже изменится и приобретет вот эти новые свойства. То есть для нашей вселенной начнется совершенно другая жизнь. Это будет совершенно новое бытие. И это бытие будет нематериальное. Потому что тело, мы откуда это догадываемся? Тело, в котором воскрес Христос, с одной стороны, оно было телом, потому что Он перед ними, перед своими учениками настойчиво это им показывал. Он ел и пил, что я не дух, не призрак, вот, а имею плоть и вес, и могу есть, хотя в этом не нуждаюсь. Но в то же время, когда они сидели за запертой дверью, он спокойно через эту закрытую дверь проходил, как будто это распахнутое окно. То есть вот у нас такого опыта нет, и поэтому у нас не укладывается в голове, как это возможно. Мы только, ну, как доверяя Богу, что Бог может все, мы вот соглашаемся, что раз апостолы так говорят, вот значит так оно и было. Потому что у нас никакого основания нет сомневаться в их словах. Потому что сочинить это, они, ну просто у них бы и фантазии по их простоте просто бы не хватило. Ну а потом вся их последующая жизнь свидетельствует о том, что они, именно проповедуя, что Христос воскрес, и что они видели, каждый из них за эти слова ответил. Вот очень важно каждому человеку ответить за свои слова. И вот каждый из них ответил не только всей жизнью, это еще ладно, а еще каждый ответил своей смертью. Любой из них мог сказать: Христос не воскрес, мы ошиблись, или мы пошутили, или мы обманули. И все, вопрос исчерпан. Больше ничего не требуется. Но нет, каждый из них предпочел умереть, чем сказать, что он не воскрес. Они видели его воскресшим. Поэтому все, что они говорят, это правда, потому что нельзя не поверить человеку, который совершенно спокойно и здраво идет за это на смерть. Потому что человек на смерть идет, ну, только ради самого важного, что у него есть на свете. Вот. Это то, что представляет его вера. Вот за это человек будет умирать. За все другое нет. Только за самое важное, что у него есть. Иногда это важное, ну, как бы с другой точки зрения, не представляет никакой важности. Например, ну, как-то для человека неверующего сказать: ну и что, стоит из-за этого умирать? Какая разница, воскрес или не воскрес? Как Лев Толстой однажды написал в своей тетради, что для него не представляет никакой важности, воскрес Христос или не воскрес. Для него больше важно, чему он учил. А для апостолов нет. И для всей церкви нет. Потому что то, чему учил Христос, этому мог нас научить и любой апостол, и любой пророк. И для этого незачем было проливать кровь Сына Божия. В этом вся и важность, что Он воскрес. Если Он не воскрес, тогда вообще все, что здесь происходит, это вообще не имеет никакого реального смысла. И за этим вообще ничего не стоит. Просто это, ну, как бы, одно из учений. Вот и все. А вот в том-то и дело, что не только Он воскрес, но и мы все воскресли. Вот это все, в этом все и дело. Потому что душа наша, конечно, бессмертная. Когда наше тело умрет, наша душа будет продолжать жить. Просто у каждого в своем состоянии. Одна душа будет в райском состоянии, другая в адском. Третьего состояния, к сожалению, не бывает. И райское состояние, оно разное. И адское состояние тоже разное. Можно и похуже, можно и получше. Вот. И так далее. Но потом все равно человек воскреснет. И что это будет за жизнь? Эта жизнь тоже будет разная. Про одну жизнь сказано самим Христом, что это будет жизнь вечная, а про другую часть, про других людей скажут, сказано, что это тьма кромешная, скрежет зубовный и мука вечная. Вот он так, Христос, оценивает это состояние этого уже существования после воскресения из мертвых. И вот они его не узнали. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. И когда вот это случилось, конечно, они поняли, что они столкнулись с чудом. Причем с таким чудом, которое уже было не однажды. Это всегда бывало только когда они слушались то, что им говорил их учитель Иисус. Поэтому, конечно, они из этого делают правильный вывод. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Да, совершенно верно. Через это чудо не все апостолы, а только Иоанн, любимый ученик Христов. Он первый сказал: «Это Господь». Почему он первый? Ему Господь открыл как своему любимчику? Нет. Ответ совсем в другом. Ответ вот в чем. А почему он его любил? Господь же всех любит. Он же пришел и умер на кресте не только ради одного Иоанна Богослова, не только ради своих учеников-рыбаков, не только за весь еврейский народ, Нет, он умер за всех. Даже за тех, которых тогда в помине не было. Они не представляли собой вообще еще никакого народа. И вообще, не знаю, может быть, по деревьям лазили и мамонтами питались. Но почему именно он? И может себе подумать, а почему он его любил больше всех? Да, ответ очень прост. Любой учитель любит толковых учеников. Тех, которых можно чему-то научить. Вот есть такая на свете мученическая профессия. Называется она учитель. Когда взрослый человек из последних сил пытается каким-то образом научить детей, которые, как правило, совсем не хотят ничему учиться. Чему-то научить. И он страдает, мучается, думает, готовится, ночи не спит. Если верующие даже молятся за них, за всех, но им до этого дела нет. Их это как бы совершенно не волнует. Вот. И все его страдания, они не вызывают в них никакой, собственно, благодарности. Ну, только страх там чего-то такого, каких-то репрессий, или вот еще для них важно, что они получат, 5 или 2. Вот это, на это они реагируют. Вот. А так можно просто всем поставить 5. И тогда они все будут довольны. Некоторые учителя не только в школе, даже в вузах так и делают. Так, ребятки, давайте зачетки. И все. А кому какое дело? Ты сам взрослый человек. Хочешь — учись, не хочешь — не учись. Особенно сейчас, в наше время, если ты хочешь работать на работе и получать какие-то деньги, то ты должен работать, а не просто ходить на работу. За то, что ходишь, уже скоро вообще нигде уже денег не будут платить. Ну, может, только у папы или у дедушки. Пришел к дедушке на работу. Ну, дедушка назначит оклад. Ну, пусть сидит, лишь бы водку не пьет. Ну, только в этом случае. А так нет. Что заработаешь, то и полопаешь. А остальное нет. Советская власть уже кончилась. Когда, ну, они большую часть себе, а остальное народу. Вот. Нарезали всем по 120 рублей, и как хотите, выкручивайтесь. Теперь уже совсем другое дело. Так вот, Христос любил Иоанна, потому что он лучше всех из других учеников понимал слова Христова. И поэтому, естественно, он его узнал. Вот в этом проявлении. И вот каждый из нас, между прочим, мы же тоже верующие люди. И мы тоже не просто верующие. Верующих-то много. Да вообще все верующие. Практически. Вот. Но некоторые, их малое число, веруют, там, что Бога нет. Но это тоже вера. Вот. А так у всех какая-то религия есть у людей. И мы тоже. Но мы еще веруем во Христа. И некоторые вот из нас там вот ради Него стараются Евангелие читать, что-то узнать, что-то в своей жизни исправить. Это тоже ведь ученичество. Поэтому в этом смысле каждый из нас в какой-то степени, пусть небольшой, но тоже является учеником Христовым. И совершенно понятно, что кого-то из нас Христос любит больше, а кого-то меньше. И это зависит только от одной вещи. Насколько мы хорошие ученики. Насколько мы, как учителя, его понимаем. Вот настолько он и дает. И вот тут интересная получается вещь. Когда Иоанн сказал Петру, что это Господь, Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо был наг, и бросился в море. Они всегда ловили рыбу, раздеваясь совершенно до нога. По двум причинам. Даже по трем. Ну, во-первых, тепло. Во-вторых, одежда, ткань очень дорого стоила. Просто очень дорого. Потому что все это делалось вручную. Вот пойдите, пожалуйста, на какую-нибудь выставку и купите себе сарафанчик ручной работы. И вы узнаете, сколько это стоит. Вот сарафанчик ручной работы сейчас стоит столько же, сколько вот там Жигули пятерка. Много. Потому что это тяжелый труд, это искусство и так далее, и так далее, и так далее. Это все. Поэтому вот и ночь. Поэтому стесняться некого. Все, так сказать, мужики. Вот. И поэтому вот. Но интересно. Вот он бросается в воду, предварительно прикрыв свою наготу. Он не может перед Богом, хотя Бог его создал, уж Бог нас знает не только снаружи, но и изнутри, тем не менее он не дерзает вот на то, чтобы вот так вот нагишом оказаться перед Христом. Что это он не... Вот благоговение он сохраняет. А почему он бросился вперед? Остальные доплыли на лодке и, так сказать, у них были весла. И я не думаю, что он намного их опередил. Хотя плыл довольно быстро. Почему он вот так сделал, Петр? Потому что ему не терпелось. Хотя бы на несколько секунд путем очень больших усилий, обогнав лодку с веслами, приплыть пораньше. Чтобы вот это общение с Богом хотя бы на 2 секунды было больше, чем это вообще возможно. Не для того, чтобы, ну как бы, остальным братьям-апостолам нос утереть. Или утвердиться, вот, дескать, я первый, как это бывает у детей. Нет, он был взрослый, женатый человек. Такие глупости вряд ли могли в голову прийти. Нет, для него вот это было высшей и главной драгоценностью. Его, все его жизни, общение со Христом. И вот Господь дает себя и приближается к такому человеку. И дарует ему общение с собой через благодать. Именно вот таким людям. Которые оставят все, кроме благоговения. И вот так вот готовы броситься вперед. Ради нескольких секунд общения. И вот того, что сподобился Григорий Палама, спустя много веков после апостолов, именно вот эта решимость и это желание быть со Христом. Для этого, собственно, люди в монастырь уходят, ну и так далее, и так далее. Потому что в противном случае в этом нет никакого смысла. А только ради Бога общения. ради общения с ним. У нас же не так. Что нам мешает? Почему у нас нет такой решимости? Почему у нас нет такого желания? Почему нам мешает быть вот такими учениками, как они? И взамен этого иметь вот такое общение с Богом, как имел Григорий, или вот апостолы Петр и Иоанн. Что нам не хватает? Что нас отличает? Нас отличает от них недостаточная вера и недостаточная любовь к Богу. Ну и, конечно, как следствие, это, ну, собственно, неблагодарность, которая есть просто обычное состояние нашей души. Возьми маленького ребенка и возьми старенькую старушку. Возьми мужчину, возьми женщину. У них всегда недовольное лицо. Они все время озабочены и недовольны. Им все не так. Погода не так, государство не так, количество денег не так, партнеры по бизнесу не так, на машине болт отломался не так. Милиция плохая, состояние здоровья плохое, муж плохой, зять плохой, там дети плохие, внуки плохие, начальник на работе вообще дрянь. И вот все, все плохо. Врачи, лекарства, священники, там епископы, патриархи, министры, премьер-министры, американцы, евреи. Там татары, мусульмане. Ну, и это можно без конца, потому что человек недоволен всем. То щель в окне, то наоборот, законопачено слишком душно. И все время. Все время это общее состояние недовольства. И человек думает, такая есть у него иллюзия, что вот если я сейчас все организую, там двойные рамы или там добавочный радиатор или какое-то особое лекарство из плавника акулы или еще там $200 где-нибудь заработаю, и тогда жизнь моя изменится, она будет у меня более блаженной, чем сейчас. На самом деле нет. Потому что причина вот этого нашего постоянного ропота, она находится внутри нас. Потому что из людей, которые жили в раю и непрестанно общались с Богом, в результате греха каждый из нас превратился в неблагодарную скотину. Потому что то, чем мы на земле пользуемся, это вообще все не наше. Некоторые настолько тупые, что не в состоянии даже, так сказать, ну, то, что предлагает средняя школа, выучить. Хотя бы как это устроено. Там вот это органическая химия, это неорганическая, что вот существуют такие-то материки, такие-то столицы, такие-то народы, и это неохота даже знать. Вот пользоваться-то пользоваться, а вот как-то, чтоб этим так глубоко интересоваться, так это нет. И, конечно, как в неблагодарное сердце может прийти любовь. Это совершенно невозможно. Это очень связано. Вот, например, любовь к родителям у детей. она не может быть без благодарности. Но, к сожалению, вот так человек забывает, что вообще-то половину жизни он жил просто за счет родителей. За счет не только банковских, а вообще за все. И, конечно, то, что человек привык получать просто так, он и не задумывается над тем, что вообще-то, может быть, это что-то стоит. Не обязательно в денежном выражении, а вообще. Поэтому вот главный грех человечества, 6-миллиардного, перед Богом, состоит в том, что вот это 6-миллиардное человечество, оно не только не думает о том, какую вообще прекрасную для обитания нам Господь сочинил планету. И как Он прекрасно дал нам тело, которое может приспособиться к этой жизни. И какой Он дал нам разум, с помощью которого мы можем жить. И еще Он дал нам удивительное единство, что любой болван может жить за счет какого-то ученого, который что-то придумал. А кто вообще ничего не хочет или ничего не может, тот может просто либо стоять с протянутой рукой, либо лазить по контейнерам. И он все равно будет жить. Вообще ничего не производя, кроме навоза на этой земле. И так Господь устроил, что, пожалуйста, можно так, можно так. То есть кругом ко всем милость Божия. Ко всем. А человек неблагодарен. Все время недоволен. Причем часто недоволен бывает он следствием своих грехов. Самое смешное, когда человек бывает недоволен своими детьми. Но это же твои дети, это же ты воспитал. Ну как ты можешь недоволен? А говорит, он в папашу. Ну за папашу же ты замуж выходила, же не я. Если тебя кнутом бил, заставлял, силком отдавал, колым за тебя брал, ну тогда понятно. Тогда можно претензии предъявлять. Но ведь сама же. Так что какие претензии? Претензии только к себе, к самому. Поэтому вот этим постом великим, в этом его величие, надо нам стараться не суживать пост до проблемы, так сказать, что есть, а что не есть. И в каком количестве. Это для детей. А для уже, так сказать, старших классов, вот этой школы, которая представляет собой церковь, очень желательно каждому из нас немножко, как бы, может быть, со стороны пересмотреть свои отношения с Богом. И, может быть, что-то в этих отношениях исправить. Может быть, нам как-то припоясаться, прикрыть вот эту свою наготу. Может быть, мы немножко застесняемся все-таки того, который за нас взошел на крест и пролил свою кровь. Ну, хоть немножко. Это было бы благородно. Это было бы очень так по-человечески. Это было бы очень справедливо. Это было бы очень честно. И это было бы очень правильно. Надо постараться в себе это найти. Чтобы мы поняли, что вот наша жизнь такая, Ну, самая простая, обыденная. С мытьем посуды, работы, какой-то завязыванием шнурков на ботинках. Это все-таки наша такая простая жизнь. Она имеет еще и такой вселенский масштаб. Не только вот такой глобальный, в смысле, земной. А это еще связано очень вообще с жизнью небесной, со смертью, с переходом в вечность, с воскресением мертвых, с последующим бытием. И к этому имеет отношение и каждый наш жест, и каждое наше слово, и наши с друг с другом взаимоотношения, ну и прежде всего с Богом. С Богом. Вот об этом надо стараться, понуждать себя, думать. Все время как-то себе это напоминать, все время над этим трудиться. Все время иметь решимость поступать не так, как вот мне выгодно, удобно, а так, как Господь хотел бы от меня, чтобы я поступил. Как бы предугадывать это. Но вот как в этом чудесном улове рыбы Иоанн угадал, что это Господь. Потому что вот наша жизнь, вот в таких обычных вещах, как, ну, что более может быть обычного, чем для рыбака-профессионала ловить рыбу? Ну, самая тривиальнейшая вещь. И он в этой сетке с этой рыбой, которых было 153 штуки, он увидел присутствие Божие. И это его подвигнуло на эту встречу. И он бросился ему навстречу. Так вот и для нас. Вот, что в нашей жизни, небесной или будущей, земной, некоторых из нас ждет преисподняя. Давайте и об этом подумаем. Вот об этой преисподней. Вот завтра мы умрем и будем навеки в преисподней. А потом мы воскреснем. И мы знаем, что все человечество разделится не на много разных частей, а только на две. Одни останутся со Христом, а другие будут отвергнуты навсегда. И давайте рассмотрим две эти части. Я вот несколько минут назад перечислял тех, кто воскреснет. А воскреснут все. Так вот, от того, с кем мы с вами окажемся, зависит только от нас самих. И больше ни от кого. Это сам человек выбирает. Сам человек выбирает себе компанию. Сам себе человек выбирает мужа. Сам человек себе выбирает жену. Сам себе человек выбирает работу. Ну и так далее, и так далее. Человек все делает сам. И будущую нашу жизнь каждый из нас выбирает сам. Что ему слаще? Вот и, собственно, и все. И вот Христос пришел на землю и рассказал своим ученикам, апостолам, а вместе с ним и всем нам, можем почитать Евангелие, как бы к этому приобщиться. В чем истинная сладость духовная? И как, каков туда путь? И не только рассказал, но и показал. Вообще, чем это все может кончиться? Как это кончилось для него, так это кончилось для всех апостолов, так это кончилось и вообще для всех, кто пошел этим путем. Это путь очень трудный, очень болезненный, требует очень большого самоотвержения, требует мужества, требует ума, рассуждения, терпения, послушания, всего того, к чему мы по грехам не очень-то приспособлены. Но тем не менее, Святая Церковь благословляет нам вот, совершать Великий пост, для того, чтобы мы немножко в этом направлении себя и поупражняли. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.